Как они готовятся к выборам? Приближаются выборы в Четвертую Думу, и враги освободительного движения мобилизуют силы. Примечание. Выборы в Четвертую Государственную Думу происходили осенью 1912 года. Но уже с весны этого года большевики во главе с Владимиром Ильичем Лениным и Иосифом Виссарионовичем Сталиным начали подготовительную работу к избирательной кампании. Большевистская партия выступила на выборах в Четвертую Думу самостоятельно, под лозунгами Демократической Республики, 8-часового рабочего дня, конфискации помещичьей земли. В марте 1912 года Лениным была написана избирательная платформа РСДРП, изданная листовкой и распространенная в ряде крупнейших городов России. Непосредственное руководство работы большевиков в избирательной кампании осуществлял Иосиф Виссарионович Сталин. Арест 22 апреля 1912 года временно прервал его работу по подготовке к выборам в Государственную Думу. Сталин возвратился в Петербург, бежав из Нарымской ссылки в сентябре 1912 года в самый разгар избирательной кампании. Перед нами прежде всего контрреволюционные партии. Крайние правые, националисты, октябристы. Все они так или иначе поддерживают правительство. На что они могут рассчитывать в предстоящей избирательной кампании? Уж, конечно, не на сочувствие широких слоев населения. Партии, связавшие свою судьбу с судьбой правительства ленских расстрелов, не могут рассчитывать на сочувствие масс. Единственная их надежда – правительственные распоряжения. А в распоряжениях, как водится, не будет недостатка. Министерство внутренних дел уже разослало циркуляр губернаторам, где оно рекомендует меры для обеспечения избрания в уполномоченные от властей вполне благонадежных и не принадлежащих к левым людей. А к чему на деле сведутся все эти меры, мы знаем из практики. Устранение из списков левых кандидатов, искусственно создаваемые против них процессы, арест, высылка. Вот эти меры. С другой стороны, Святейший Синод советует епархиальным епископам принять самое горячее участие в предстоящих выборах, проводить в Думу стойких защитников церковных интересов, с этой целью созвать предвыборные съезды епархиального духовенства, приступить к изданию специальных предвыборных газет и так далее. Плохи, плохи дела правительственных партий, если даже отцам церкви приходится забрасывать из-за них дела церковные в угоду дел мирских. Выборы под давлением духовных и светских губернаторов. Вот, стало быть, на какие средства могут они рассчитывать. Правда, есть еще одно средство. Это приклеить марку беспартийности и, обморочив избирателей, пролезть как-нибудь в Думу, чтобы потом сбросить маску. Именно к этому клонят дело ковенские националисты, выступившие на днях в маске беспартийности. Но средство это тонкое и, должно быть, не подойдет к нашим неуклюжим зубрам. Другое дело – российские либералы, кадеты, мирнообновленцы, прогрессисты. Эта публика вертлявая, и ей, пожалуй, удалось бы до дна использовать марку беспартийности. А такая беспартийность нужна полинявшим кадетам, да зарезу нужна. Дело в том, что за время Третьей Думы обыватель научился критически смотреть на октябристов, кадетов. С другой стороны, люди первой курии, крупные городские буржуа, разочаровались в октябристах, не оправдавших надежд. Есть, стало быть, возможность выбить из седла октябристов, конкурентов КД на министерские передние. Но как перебросить мост к первой курии, как не через прогрессивных мирнообновленцев? Поэтому да здравствует союз с мирнообновленцами. Правда, для этого нужно немножечко поправить. Но что за беда? Разве нельзя поправить, раз это так выгодно? Итак, равнение направо. С другой стороны, мелкий и средний городской люд второй курии, интеллигенция, приказчики и прочие, успел порядком полеветь, особенно в связи с разрастающимися ленскими событиями. Кадеты чувствуют за собой тяжкие политические грехи. Они слишком часто пытались изменить делу народной свободы. Они и теперь с радостью устремились бы в министерские передние, если бы были уверены, что пустят, Бог видит. Но именно поэтому городские демократические слои начинают косо поглядывать на КД. Надо ли еще говорить, что выступать перед таким избирателем без маски с собственной физиономией либеральных изменников опасновато? Но что же в таком случае выдумать для полевевшего городского люда, уже отходящего от КД, но еще не пришедшего к СД? Конечно, прогрессивный туман, то бишь прогрессивную беспартийность. О, не думайте, что прогрессисты – кадеты. Нет, они вовсе не кадеты, они будут только голосовать за кадетских кандидатов. Они лишь беспартийные приказчики кадетов. И кадеты рекламируют беспартийных прогрессистов. Нельзя иначе. Надо хоть на словах полеветь в сторону беспартийности. Итак, равнение налево. С одной стороны, с другой стороны, правее, левее. Такова политика партии либерального обмана народа, партии кадетов. Морочить избирателя. Вот на какое средство будут рассчитывать российские либералы. И, это надо подчеркнуть, беспартийное шарлатанство может сыграть крупную роль на выборах. Оно может сыграть крупную роль, если социал-демократы не будут разоблачать либеральных господ в маске, если они не поведут энергичную кампанию в связи с наступающими выборами, если они не приложат всех имеющихся в их распоряжении сил к тому, чтобы городские демократические слои сплотились вокруг вождя освободительного движения, вокруг русского пролетариата. Петербургская газета «Звезда», 32 номер, 19 апреля 1912 года. Подпись К. Солин. Печатается по тексту газеты. Выводы. Первая волна политического подъема начинает отходить. Идут последние забастовки. Там и сям раздаются еще голоса протестующих забастовщиков, но это будут последние голоса. Страна пока что начинает принимать обычный вид. Какие уроки может извлечь пролетариат из последних событий? Восстановим картину дней движения. 4 апреля. Расстрел на Лени. Около 500 жертв убитых и раненых. В стране, видимо, спокойно. Настроение правительства твердое. Начинаются забастовки, протесты на юге. 10 апреля. Запрос в Думе. Число забастовок возрастает. Становится тревожно. 11 апреля. Ответ министра Макарова. Так было, так будет. Тимашов не вполне согласен с Макаровым. Первое замешательство в рядах представителей власти. В Петербурге идут митинги и забастовки. В провинции движение усиливается. 15 апреля. В Петербурге демонстрация студентов и рабочих. 18 апреля. В Петербурге бастует свыше 100 тысяч рабочих. Устраиваются демонстрации рабочих. Власть теряет голову. Макаров не решается показаться в Думе. Тимашов приносит извинения. Власть отступает. Уступка общественному мнению. Вывод ясен. Молчанием, терпением невозможно добиться раскрепощения. Чем громче раздается голос рабочих, тем больше теряют голову силы реакции. Тем скорее они отступают. Дни движения – наилучшее поле для испытания политических партий. Партии нужно оценивать не потому, что они говорят, а потому, как они ведут себя в дни борьбы. Как же вели себя партии, называющие себя народными в эти дни? Группа крайне черносотенных помещиков с Замысловскими и Марковыми во главе с трудом скрывала свою радость по поводу ленских расстрелов. Помилуйте, власть показала силу и строгость, пусть знают лодыри рабочие, с кем имеют дело. Они аплодировали Макарову. Они голосовали против запроса социал-демократической фракции в Думе. Их газета «Земщина» всячески натравливала власть на ленских агитаторов, на бастующих по России рабочих, на рабочую газету «Звезду». Примечание. «Земщина» – черносотенная газета, выходившая в Петербурге с 1909 по 1917 год. Орган крайних правых депутатов Государственной Думы. Группа умеренно черносотенных помещиков с Балашовыми и Крупенскими во главе в сущности ничего не имела против расстрелов. Она жалела только, что власть действовала слишком прозрачно, открыто. Поэтому, проливая крокодиловы слезы по поводу убитых, она в то же время желала правительству тактичности в делах расстрелов. Она голосовала против запроса социал-демократической фракции, а ее орган «Новое время» предлагал власти не церемониться с убежденными забастовщиками, демонстрантов подвергать не легкому штрафу или аресту, а очень строгому наказанию, арестованных же агитаторов не выпускать больше из тюрем. Примечание. «Новое время». Газета, выходившая в Петербурге с 1868 года по октябрь 1917 года. Орган реакционных дворянских и чиновно-бюрократических кругов. С 1905 года стала одним из органов черносотенцев. партия консервативных помещиков и паразитических слоев буржуазии, партия октябристов с Гучковыми и Гололобовыми во главе, скорбела не о расстрелянных, а о том, что поддерживаемое ею министерство получило неприятности, забастовки из-за неправильного применения огнестрельного оружия на Лене. Называя выступление Макарова не вполне тактичным, она в своем органе «Голос Москвы» выражала уверенность в том, что правительство не повинно в пролитой крови. Примечание. «Голос Москвы». Ежедневная газета, орган партии октябристов, выходила в Москве с декабря 1906 года по 1915 год. Редактор-издатель газеты Гучков. Она провалила запрос социал-демократов. Она наускивала власти на подстрекателей. Когда же Тимашов взялся реабилитировать Макарова, она ему аплодировала, считая инцидент исчерпанным. Партия либеральных помещиков и средних слоев буржуазии, партия кадетов с Милюковыми и Маклаковыми во главе, метая громы фраз против ленских расстрелов, находила, однако, что дело не в основах режима, а в лицах вроде Трещенко и Белозерова. Поэтому, пропев фарисейское «мы ошиблись» по поводу выступления Макарова, она вполне удовлетворилась покаянным выступлением Тимашова и притихла. С одной стороны, она поддержала социал-демократическую фракцию, требовавшую суда страны над представителями власти. С другой стороны, она приветствовала представителей промышленной буржуазии, господ мирнообновленцев, просивших тех же представителей власти унять бастующих рабочих культурными мерами. А чтобы не осталось никаких сомнений насчет ее партии КД благонамеренности, она взяла да и объявила в своей речи ленскую забастовку стихийным бунтом. Вот как вели себя все эти народные партии в дни движения. Пусть запомнят это рабочие и воздадут им должное в дни выборов в Четвертую Думу. Только социал-демократия защищала в дни борьбы интересы рабочих. Только она говорила всю правду. Вывод ясен. Социал-демократия – единственная защитница пролетариата. Все остальные упомянутые партии – враги рабочего класса с той, однако, разницей, что они различным образом борются с рабочими, кто культурными мерами, кто не совсем культурными, а кто и вовсе не культурными. Теперь, когда первая волна подъема проходит, темные силы, спрятавшиеся было за ширмой крокодиловых слез, начинают снова появляться. Земщина призывает к мерам против рабочей печати. Новое время приглашает не щадить убежденных рабочих. А власти берутся за дело, еще и еще арестовывая неблагонадежных. На что же они могут рассчитывать в своем новом походе? Откуда такая смелость у растерявшихся было властей? Они могут рассчитывать только на одно – на невозможность каждый раз поднимать массовые протесты, на неорганизованность рабочих, на их недостаточную сознательность. Петербургская газета «Звезда», 33 номер, 22 апреля 1912 года, подпись К. Солин, печатается по тексту газеты. Наши цели. Кто читает «Звезду» и знает ее сотрудников, являющихся также сотрудниками «Правды», тому нетрудно понять, в каком направлении будет работать «Правда». Примечание. «Правда». Ежедневная рабочая большевистская газета выходила в Петербурге с 22 апреля 1912 года по 8 июля 1914 года. «Правда» была основана по указанию Владимира Ильича Ленина по инициативе Иосифа Виссарионовича Сталина. Сталин, как член Центрального комитета партии, руководил выработкой платформы «Правды» и участвовал в составлении первого номера газеты. 22 апреля, в день выхода первого номера «Правды», Сталин был арестован. Он смог возобновить свою работу в «Правде» лишь осенью 1912 года после побега из Нарымской ссылки. С октября 1912 года по февраль 1913 года на страницах «Правды» был помещен ряд руководящих статей Иосифа Виссарионовича Сталина, вошедших в настоящий том. Членами редакции и ближайшими сотрудниками «Правды» были Молотов, Альминский, Батурин, Свердлов, Горький, Самойлова и другие. За 2,5 года царское правительство 8 раз закрывало «Правду», но благодаря поддержке рабочих она снова начинала выходить под новыми названиями. «Рабочая правда», «Северная правда», «Правда труда», «За правду» и другие. О значении и роли «Правды» смотрите «История ВКПБ. Краткий курс», страницы 143-148. освещать путь русского рабочего движения светом международной социал-демократии, сеять правду среди рабочих о друзьях и врагах рабочего класса, стоять на страже интересов рабочего дела. Вот какие цели будет преследовать правда. Ставя такие цели, мы отнюдь не намерены замазывать разногласий, имеющихся среди социал-демократических рабочих. Более того, мы думаем, что мощное и полное жизни движение немыслимо без разногласий. Только на кладбище осуществимо полное тождество взглядов. Но это еще не значит, что пунктов расхождения больше, чем пунктов схождения. Далеко нет. Как бы ни расходились передовые рабочие, они не могут забыть, что все они без различия фракций одинаково эксплуатируемы, что все они без различия фракций одинаково бесправны. Поэтому правда будет призывать прежде всего и главным образом к единству классовой борьбы пролетариата, к единству во что бы то ни стало. Поскольку мы должны быть непримиримы по отношению к врагам, постольку же требуется от нас уступчивость по отношению друг к другу. Война врагам рабочего движения, мир и дружная работа внутри движения – вот чем будет руководствоваться правда в своей повседневной работе. Это особенно необходимо подчеркнуть теперь, когда ленские события и наступающие выборы в Четвертую Думу с исключительной настойчивостью ставят перед рабочими вопрос о необходимости сплотиться в единую классовую организацию. Вступая в работу, мы знаем, что путь наш усеян терниями. Достаточно вспомнить звезду, переносящую кучу конфискаций и привлечений. Но тернии не страшны, если сочувствие рабочих, окружающее теперь правду, будет продолжаться и впредь. В этом сочувствии будет она черпать энергию для борьбы. Мы бы желали, чтобы сочувствие это росло. Мы бы желали, кроме того, чтобы рабочие не ограничивались одним сочувствием, а принимали активное участие в деле ведения нашей газеты. Пусть не говорят рабочие, что писательство для них непривычная работа. Рабочие литераторы не падают готовыми с неба, они вырабатываются лишь из-под воль в ходе литературной работы. Нужно только смелее браться за дело. Раза два споткнешься, а там и научишься писать. Итак, дружнее за работу. Газета «Правда», первый номер, 22 апреля 1912 года, статья без подписи, печатается по тексту газеты. Наказ петербургских рабочих своему рабочему депутату. Примечание. Наказ петербургских рабочих своему рабочему депутату был написан в начале октября 1912 года. Он был единодушно принят на собраниях рабочих крупнейших предприятий Петербурга и на съезде рабочих уполномоченных 17 октября 1912 года. Иосиф Виссарионович Сталин руководил обсуждением наказа на летучих заводских собраниях. Владимир Ильич Ленин придавал наказу особенно большое значение. Направляя его в типографию для напечатания в «Социал-демократе», Ленин написал на полях: «Непременно вернуть, не испачкать, крайне важно сохранить этот документ». Наказ был опубликован в 28 и 29 номерах «Социал-демократа» 5-18 ноября 1912 года. В письме в редакцию «Правды» Ленин настаивал: «Непременно поместите этот наказ петербургскому депутату на видном месте крупным шрифтом». Смотрите сочинение, том 29, страница 78. Выдвинутые движением 5-го года требования русского народа остались неразрешенными. Развитие реакции и обновленного строя не только не удовлетворило этих требований, а наоборот, еще больше обострило их. Рабочие часто лишены возможности не только бастовать, ибо нет гарантии, что в них за это не будут стрелять, не только устраивать союзы и собрания, ибо нет гарантии, что их за это не арестуют, но и выбирать в Думу, так как их все равно разъяснят или вышлют. Ведь разъяснили же на днях путиловцев и рабочих с Невского судостроительного завода. Примечание. Термин «разъяснение» появился в связи с применившимся правительствующим сенатом разъяснением избирательных законов в желательном для правительства смысле. Власти, разъясняя законы, произвольно объявляли произведенные выборы недействительными. Мы уже не говорим о голодающем десятками миллионов крестьянстве, отданном на произвол помещиков и земских начальников. Все это говорит о необходимости удовлетворения требований 5-го года. Состояние же экономической жизни России, уже появляющиеся признаки будущего промышленного кризиса и все усиливающееся обнищание широких слоев крестьянства делают необходимость разрешения задач 5-го года настоятельной. Поэтому мы думаем, что Россия живет накануне грядущих массовых движений, быть может, более глубоких, чем в 2005 году. Об этом свидетельствуют ленские выступления, забастовки, протесты против разъяснений и так далее. Застрельщиком этих движений будет, как и в 2005 году, наиболее передовой класс русского общества – русский пролетариат. Союзником же его может быть лишь многострадальное крестьянство, кровно заинтересованное в раскрепощении России. Борьба на два фронта – с феодально-бюрократическими порядками и с либеральной буржуазией, ищущей союза со старой властью – вот какую форму должны принять будущие выступления народа. И борьба эта будет победоносна лишь постольку, поскольку рабочий класс будет выступать во главе народного движения. Но чтобы рабочий класс мог с честью выполнить роль вождя народного движения, он должен быть вооружен сознанием своих интересов и большой организованностью. Думская трибуна и является одним из лучших средств при данных условиях для просвещения и организации широких масс пролетариата. Именно для этого и посылаем в Думу нашего депутата, поручая ему и всей социал-демократической фракции 4-й Думы широкое распространение с Думской трибуны наших требований, а не пустую игру в законодательствование в Господской Думе. Мы бы хотели, чтобы социал-демократическая фракция 4-й Думы и наш депутат, в частности, высоко держали знамя рабочего класса во враждебном им лагере Черной Думы. Мы бы хотели, чтобы с высоты думской трибуны громко раздавались голоса членов социал-демократической фракции о конечной цели пролетариата, о полных и неурезанных требованиях 2005 года, о русском рабочем классе как вожде народного движения, о крестьянстве как наиболее надежном союзнике рабочего класса, о либеральной буржуазии как изменнице народной свободы. Мы бы хотели, чтобы в своей работе на почве вышеупомянутых лозунгов социал-демократическая фракция 4-й Думы была единой и сплоченной, чтобы она черпала свою силу в постоянном общении с широкими массами, чтобы она шла нога в ногу с политической организацией рабочего класса России. Издана отдельным листком в первой половине октября 1912 года. Печатается по тексту листка. Воля уполномоченных. Результаты выборов по рабочей курии окончательно выяснены. Из 6 выборщиков – 3 ликвидатора и 3 сторонника правды. Кого из них наметить в депутаты? Кого, собственно, следовало бы наметить? Дало ли на этот счет какое-либо указание собрание уполномоченных? Примечание. Выборы выборщиков по рабочей курии Петербургской губернии состоялись первый раз на губернском съезде уполномоченных 5 октября 1912 года. Несмотря на то, что 21 крупнейшее предприятие Петербурга было лишено избирательных прав, в числе 6 выборщиков, избранных съездом, оказалось 4 большевика. Под давлением масс рабочие разъясненных предприятий были восстановлены в правах. 14 октября 1912 года на этих предприятиях были произведены новые выборы уполномоченных, а 17 октября состоялся второй съезд уполномоченных от рабочей курии Петербургской губернии. На этом съезде и происходили вторичные выборы выборщиков, причем абсолютное большинство получили 5 человек – 2 большевика и 3 меньшевика. На другой день состоялось дополнительное голосование, в результате которого 6-м выборщиком был избран большевик. Ход борьбы вокруг выборов подробно описан в корреспонденции Иосифа Виссарионовича Сталина, напечатанной в «Социал-демократе. Выборы в Петербурге». Смотрите настоящий том, страницы 271-284. Ликвидаторы провели своих сторонников потому, что они скрыли от уполномоченных свои взгляды, замазали разногласия, играя в единство. Их поддержали поверившие им на слово беспартийные уполномоченные, не любящие разногласий. Но как ни старались ликвидаторы замутить воду, в одном и в самом главном все-таки сказалась воля уполномоченных. Это вопрос о наказе. Собрание уполномоченных приняло подавляющим большинством определенный наказ депутату, наказ сторонников правды. В своем отчете о выборах Луч умалчивает об этом, но ему не удается скрыть от читателей правду, известную всем уполномоченным. Волю уполномоченных мы не дадим ему исказить. Примечание. «Луч» – ежедневная легальная газета меньшевиков-ликвидаторов, выходила в Петербурге с сентября 1912 года по июль 1913 года. На страницах «Луча» ликвидаторы открыто выступали против нелегальной партии. Газета существовала главным образом на средства буржуазии. Наказ – это директива депутату. Наказ делает депутата. Каков наказ, таков депутат. О чем же говорит наказ, выдвинутый крупными петербургскими заводами и принятый собранием уполномоченных? Наказ говорит прежде всего о задачах пятого года, о том, что задачи эти остались неразрешенными, что экономическое и политическое положение страны делает их разрешение неминуемым. Освобождение страны по наказу может быть достигнуто борьбой, борьбой на два фронта. Против феодально-бюрократических пережитков с одной стороны и против изменнической либеральной буржуазии с другой. Причем надежным союзником рабочих может быть лишь крестьянство. Но борьба может быть победоносна лишь при условии гегемонии, руководящей роли пролетариата. Чем больше сознания и организованности у рабочих, тем лучше они выполнят роль вождя народа. А так как думская трибуна является при данных условиях одним из лучших средств организации и просвещения масс, то рабочие и посылают в Думу депутата с тем, чтобы он, а также вся социал-демократическая фракция Четвертой Думы защищали коренные задачи пролетариата, полные и неурезанные требования страны. Таково содержание наказа. Нетрудно понять, что наказ этот в корне расходится с платформой ликвидаторов. Он целиком антиликвидаторский. И вот вопрос. Если ликвидаторы все-таки осмелятся выставить своего кандидата в депутаты, то как быть с наказом, который ведь должен проводить депутат, раз имеется об этом определенное решение съезда уполномоченных? Антиликвидаторский наказ, проводимый ликвидатором. Дойдут ли до такого позора наши ликвидаторы? Чувствуют ли они, что игра в единство загнала их в тупик? Или, быть может, они намерены нарушить наказ, предать его забвению? Но как быть тогда с волей уполномоченных, в защиту которой, несомненно, выступят рабочие Петербурга? Осмелятся ли ликвидаторы попрать волю уполномоченных? Они еще говорят о победе, но чувствуют ли они, что наказ нанес им смертельное поражение, подчеркнув, что депутатом может быть только антиликвидатор? Газета «Правда», 147 номер, 19 октября 1912 года. Подпись К.С.Т. Печатается по тексту газеты. К итогам выборов по рабочей курии Петербурга. Глава 1. Выборы уполномоченных. Наиболее характерной чертой в настроении рабочих в сравнении с 1907 годом является большой подъем интереса к выборам. Если не считать маленьких группок, там и сям рассеянных по предприятиям, можно смело сказать, что бойкотистское настроение совершенно отсутствует. Обухов не бойкотировал, а был лишен возможности выбирать волей заводской администрации. Примечание. Имеется в виду Обуховский завод. Невский судостроительный завод был единственный, где бойкотисты выступили организованно, но и там рабочие высказались подавляющим большинством за участие. Широкие массы рабочих стояли за выборы. Более того, они добивались выборов и выбирали с большим интересом, поскольку не ставились им непреодолимые преграды. Об этом свидетельствуют и недавние массовые протесты против разъяснений. Выбирали почти исключительно социал-демократов или примыкающих к социал-демократам. По независящим обстоятельствам, только в некоторых предприятиях удалось развернуть платформу последовательной рабочей демократии, тем более, что ликвидаторы благоразумно прятали от рабочих свою платформу. Но там, где это удавалось, всюду рабочие принимали в виде наказа платформу антиликвидаторов. В таких случаях ликвидаторы, очевидно, не уважая ни себя, ни своих взглядов, заявляли, что в сущности они также за такой наказ – Невский судостроительный завод, причем вносились ими поправки о свободе коалиции, которые отвергались как излишние. Следовательно, выбирали главным образом по лицам, и подавляющее большинство уполномоченных оказалось социал-демократами или примыкающими к ним. Социал-демократия – единственная выразительница интересов рабочего класса, вот о чем говорят выборы уполномоченных. Глава 2. Выборы выборщиков. Из собравшихся 82 уполномоченных, определенных антиликвидаторов было 26, определенных ликвидаторов – 15, остальные 41 – просто социал-демократы, примыкающие к социал-демократам и беспартийные левые. За кого выскажутся эти 41? Какую политическую линию они одобрят? Вот вопрос, который прежде всего интересовал фракционеров. Собрание уполномоченных подавляющим большинством высказалось за наказ, предложенный сторонниками правды. Этим оно определило свою физиономию. Восторжествовала политическая линия антиликвидаторов. Попытка ликвидаторов помешать этому провалилась. Будь ликвидаторы политически честными, уважая они свои взгляды, они сняли бы своих кандидатов, предоставив все места сторонникам правды. ибо ясно само собой, что кандидатами могли быть только сторонники наказа. Противники наказа в качестве защитников наказа на это могли пойти только политические банкроты. Ликвидаторы пошли и на это, скрыв перед уполномоченными свои взгляды, прикинувшись временно своими, якобы ничего не имеющими против принятого наказа, играя в единство и жалуясь на антиликвидаторов, как на раскольников. Они старались разжалобить нефракционного уполномоченного, как-нибудь протащить своих людей. И действительно, они протащили их, обманув уполномоченных. Было ясно, что авантюризму ликвидаторов не будет конца. Не менее ясно было, что политическая линия правды, и только она, встречает сочувствие петербургского пролетариата, что, согласно воле уполномоченных, депутатом от рабочих может быть только сторонник правды. Большей победы мы и не желали. Глава 3. Два единства. Раньше, чем перейти к выбору депутата, необходимо сказать два слова о том единстве, которое сыграло при выборе выборщиков роковую роль и за которое хватаются ликвидаторы, как утопающие за соломинку. Троцкий писал недавно в «Луче», что правда была когда-то за единство, а теперь она якобы против единства. Верно ли это? И верно, и неверно. Верно, что правда была за единство. Неверно, что она теперь против единства. Правда всегда призывает последовательную рабочую демократию к единству. Так в чем же дело? А в том, что правда и луч с Троцким совершенно различно смотрят на единство. Бывают, очевидно, разные единства. Правда думает, что в единое целое могут быть объединены только большевики и партийцы-меньшевики. Единство на почве размежевания с антипартийными элементами, с ликвидаторами. За такое единство правда всегда стояла и будет стоять. Троцкий же смотрит на дело иначе. Он валит в одну кучу всех, как противников партийности, так и ее сторонников. И, разумеется, у него не получается никакого единства. 5 лет он ведет эту ребяческую проповедь объединения необъединимого, и вот он достиг того, что у нас есть 2 газеты, 2 платформы, 2 конференции и ни капли единства между рабочей демократией и ликвидаторами. В то время как большевики и партийцы-меньшевики все больше сплачиваются в единое целое, ликвидаторы вырывают пропасть между собой и этим целым. Практика движения подтверждает план единства правды. Практика движения разбивает ребяческий план Троцкого об объединении необъединимого. Более того, из проповедника фантастического единства Троцкий превращается в приказчика ликвидаторов, делающего дело, угодное ликвидаторам. Троцкий сделал все возможное для того, чтобы у нас были 2 конкурирующие между собой газеты, 2 конкурирующие платформы, 2 друг друга отрицающие конференции. И теперь этот чемпион с фальшивыми мускулами сам же поет нам об единстве. Это не единство, а игра, достойная комедианта. И если эта игра дала ликвидаторам возможность провести 3 своих выборщиков, то потому, что в короткий промежуток времени невозможно было разоблачить комедиантов единства, спрятавших свое знамя от рабочих. Глава 4. Выборы депутата. Отсюда нетрудно понять, о каком единстве могли говорить ликвидаторы, когда они обратились к сторонникам правды с предложением об одном кандидате в Думу. Они просто предложили голосовать за кандидата ликвидаторов, вопреки воле уполномоченных, вопреки наказу петербургского пролетариата. Что могли ответить на это сторонники правды, кроме того, что наказ уполномоченных священен и депутатом может быть только сторонник наказа? Нарушить ли волю уполномоченных в угоду бесхарактерности ликвидаторов или перешагнуть через капризы последних в угоду наказу петербургского пролетариата? Луч кричит о раскольничестве правды и возводит небылицу на выборщиков, но почему ликвидаторы не согласились на жеребьевку между 6 выборщиками от рабочих, которую им предложили из правды? В интересах единой кандидатуры от рабочих мы пошли даже на такую уступку. Но почему, спрашиваем мы, ликвидаторы отвергли жеребьевку? Почему сторонники Луча предпочли 6 кандидатур в Думу одной? Может быть, в интересах единства? Луч говорит, что Гудков предложил кандидатам сторонника правды Бадаева, но, скромно добавляет ликвидаторская газета, предложение не было принято. Но разве ликвидаторы из Луча забыли о том, что их сторонник Петров, а не правдист, отказался снять свою кандидатуру, и тем он на деле показал ликвидаторское тяготение к единству? И это все-таки называется единством. Может быть и то, что другой сторонник Луча Гудков выставил свою кандидатуру после того, как был уже избран сторонник правды Бадаев, тоже представляет единство. Кто этому поверит? Луч фарисейски рекламирует политически безличного Судакова, якобы снявшего свою кандидатуру в интересах единства. Но неужели Луч не знает, что Судаков просто не мог баллотироваться, ибо он получил только две записки? Как назвать газету, которая решается врать на глазах у всех? Политическая бесхарактерность. Неужели это единственное достоинство ликвидаторов? Ликвидаторы старались протащить в Думу своего человека волей кадетов и октябристов, вопреки воле петербургских рабочих. Но неужели оторванный от рабочих масс Луч так-таки не понимает, что такому депутату петербургские рабочие объявили бы недоверие? Газета «Правда», 151 номер, 24 октября 1912 года. Подпись К. СТ. Печатается по тексту газеты. Сегодня выборы. Сегодня выборы в Петербурге. Выборы по второй курии. Борются два лагеря – социал-демократы и кадеты. Избиратели должны решить, кому они вверяют судьбу страны. Чего хотят социал-демократы? Чего хотят кадеты? Социал-демократы, как представители рабочего класса, стремятся к освобождению человечества от всякой эксплуатации. Кадеты же, как представители либеральной буржуазии, строят свое будущее на эксплуатации человека человеком, эксплуатации, правда, подчищенной, но все-таки эксплуатации. Социал-демократы думают, что вопрос об обновлении страны остался неразрешенным, что его нужно разрешить усилиями самой же страны. Кадеты же полагают, что разговоры об обновлении излишни, так как у нас, слава богу, есть Конституция. Социал-демократы думают, что на пути к обновлению страны Россия разделилась на две России – старую официальную и новую грядущую. Кадеты же полагают, что после дарования Конституции такое противоположение двух России более невозможно, ибо Россия – одна. Вывод один. Конституционный идеал кадетов уже осуществлен. Рамки 3 июньского положения для них не стеснительны. Вот, например, что говорил Милюков на банкете в Лондоне в 1909 году, где вместе с ним представляли Россию октябрист Гучков и умеренный черносотенец Бобринский. «Вы видите перед собой людей весьма различных оттенков политических убеждений, но эти различия, дополняя друг друга, представляют наш великий идеал конституционной России. Смотрите книгу Ефремова «Русские народные представители» и прочее, страница 81». Следовательно, черносотенец Бобринский, дополняющий кадета Милюкова в интересах народной свободы, таков оказывается великий идеал кадетов. На лондонском банкете не было ни одного представителя рабочих, ни одного представителя крестьян, но великие идеалы кадетов, оказывается, обходятся без рабочих, без крестьян. Конституция Бобринских, Гучковых и Милюковых без представителей рабочих, без представителей крестьян – вот они, идеалы кадетов. Следует ли удивляться после этого, что кадеты голосовали в Третьей Думе за, во-первых, антинародный бюджет, во-вторых, за косвенные налоги, в-третьих, за ассигновки на тюрьмы и так далее? Следует ли удивляться после этого, что кадеты высказываются против требований рабочих, крестьян и всей демократии? Следует ли удивляться после этого, что кадеты устами Маклакова требовали по отношению к студенческому движению больше энергии, строгости и жестокости, а мирную забастовку ленских рабочих третировали в речи стихийным бунтом? Нет, это не партия народной свободы, а партия изменников народной свободе. Такие люди только и способны торговаться с бюрократией за спиной народа. Переговоры с Витте, Столыпиным и Треповым, а теперь с Сазоновым, отнюдь не случайность. Такие люди только и способны проваливать социал-демократов в союзе с черными на выборах в Харькове, Костроме, Екатеринодаре, Риге. Верить в судьбу страны таким людям – все равно, что отдать страну врагам на посмешище. Мы выражаем свою уверенность, что уважающие себя избиратели не свяжут свои чести с судьбой кадетов. Пусть понесут сегодня кадеты достойную кару за их тяжкие грехи против русского народа. Избиратели рабочие – голосуйте за представителей ваших интересов, за социал-демократов. Избиратели-приказчики, не голосуйте за кадетов, пренебрегших интересами вашего отдыха. Голосуйте за социал-демократов, единственных последовательных защитников ваших интересов. Избиратели-поляки, вы добиваетесь права свободного национального развития. Помните, что свобода национальности немыслима без общей свободы, а кадеты изменяют свободе. Избиратели евреи, вы добиваетесь равноправия евреев, но помните, что лобызающиеся с бобринскими Милюковы и блокирующиеся с правыми кадеты не будут добиваться равноправия. За предателей народной свободы или за защитников ее, за кадетов или за социал-демократов. Выбирайте, граждане. Газета «Правда», 152 номер, 25 октября 1912 года. Подпись К.С.Т. Печатается по тексту газеты. Ко всем рабочим и работницам России. 9 января. Примечание. Прокламация ко всем рабочим и работницам России, посвященная 8-й годовщине 9 января 1905 года, была написана Иосифом Виссарионовичем Сталиным в декабре 1912 года. О необходимости издания такой листовки Владимир Ильич Ленин писал из Кракова Сталину в Петербург 23 ноября, 6 декабря по новому стилю 1912 года. «Дорогой друг, насчет 9 января крайне важно обдумать и подготовить дело заранее. Заранее должен быть готов листок с призывом к митингам, однодневной стачке и демонстрациям. Сие должно быть решено на месте виднее. Лозунги листка должны быть три: революционные, республика, восьмичасовой рабочий день и конфискация помещичьей земли с особым подчеркиванием 300-летия позора Романовской династии. Ежели нет полной и полнейшей уверенности в возможности иметь листок в Питере, надо заранее, вовремя заготовить его здесь и привезти». Смотрите сочинение, том 29, страница 82. Товарищи, снова встречаем мы 9 января. День, запечатленный кровью сотен наших братьев рабочих, которых 9 января 1905 года царь Николай Романов расстрелял за то, что они, мирные и безоружные, пришли к нему просить о лучшей жизни. 8 лет прошло с тех пор. 8 долгих лет, в течение которых, кроме краткого мига блеснувшей свободы, все время страну нашу терзали и мучили царь и помещики. Да и теперь, как раньше, в России расстреливают рабочих за мирную стачку, как это сделали на Лене. И теперь, как раньше, миллионы и миллионы крестьян доводят до голодовки, как это было в 1911 году. И теперь, как раньше, в царских тюрьмах пытают и издеваются над лучшими сынами народа, доводя их до массовых самоубийств, как то было недавно в Кутамаре, Алгачах и так далее. Примечание. В августе-октябре 1912 года среди политических заключенных Кутамарской и Алгачинской каторжных тюрем, Нерчинская каторга, Забайкалье, в знак протеста против насилия тюремной администрации происходили массовые голодовки и самоубийства. Откликом на эти события были забастовки, протеста рабочих и сходки студенчества в Петербурге, Москве и Варшаве. И теперь, как раньше, расстреливают по царскому суду матросов и солдат, требующих земли для крестьян и свободы для всего народа, как это было недавно с 17 черноморскими матросами. Примечание. В октябре 1912 года Севастопольский военно-морской суд вынес приговор по делу 142 матросов, обвиненных в подготовке восстания в Черноморском флоте. 17 обвиняемых были приговорены к смертной казни, 106 – к каторжным работам и 19 – оправданы. В ответ на приговор суда в Москве, Петербурге, Харькове, Николаеве, Риге и других городах России состоялись массовые забастовки и демонстрации протеста. То Николай Романов, помещичьей милостью самодержец всероссийский, осуществляет свою власть, дарованную от Бога и благословляемую синодскими злодеями в рясах и черносотенцами, Пуришкевичами и Хвостовыми. По-прежнему в тисках своих душит Россию монархия Романовых, собирающаяся в этом году отпраздновать 300-летний юбилей своего кровавого владычества над нашей страной. Но Россия уже не та забитая и покорная Россия, которая долгие годы молча стонала под игом Романовых. И прежде всего, не тот наш русский рабочий класс, идущий во главе всех борцов за свободу. И 9 января 1913 года мы встретим не с огбенными униженными рабами, а с поднятой головой, сплоченной армией бойцов, которые чуют, которые знают, что вновь просыпается народная Россия, что лед контрреволюции разбит, что вновь тронулась река народного движения, что за нами идет свежих ратников строй. 8 лет. Как мало прожито, как много пережито. За это время мы видели 3 государственных думы. Первые 2, в которых большинство имели либералы, но в которых громко раздавались голоса рабочих и крестьян, царь разогнал, творя волю черносотенных помещиков. Третья дума сама была черносотенной и в течение 5 лет работала вместе с царской шайкой над еще большим закабалением и угнетением крестьян, рабочих, всей народной России. За годы черной контрреволюции самую горькую чашу пришлось испить рабочему классу. С 1907 года, когда силам старого порядка удалось на время задавить революционное движение масс, рабочие стонут под двойным игом. Им безжалостнее всех мстит царская банда, и на них же обрушивается наступление капитала. Фабриканты и заводчики, пользуясь политической реакцией, шаг за шагом отбирают все, что завоевано рабочими с таким трудом, с такими жертвами. При помощи локаутов, под охраной жандармерии и полиции, хозяева увеличивают рабочий день, сокращают заработную плату, вводят старые порядки на фабриках и заводах. Стиснувши зубы, рабочие молчат. 8-й и 9-й годы были годами наибольшего упоения черносотенцев своим торжеством и наибольшего упадка рабочего движения. Но уже летом 1910 года начинают возрождаться рабочие стачки, а конец 1911 года приносит активный протест десятков тысяч рабочих против того, что социал-демократические депутаты Второй Думы, осужденные по провокации, остаются на каторге. Примечание. В конце 1911 года в печати появились новые документы, разоблачившие провокацию правительства. Обвинительные материалы против социал-демократических депутатов оказались всецело делом рук петербургской охранки. В середине ноября 1911 года социал-демократическая фракция Третьей Думы внесла в Думу запрос о пересмотре дела социал-демократов-втородумцев. Запрос был отвергнут Думой. В связи с этим в Петербурге, Риге, Варшаве и других городах России происходили многотысячные митинги и выносились резолюции с требованием освобождения осужденных депутатов. Массовое движение рабочих окончилось забастовкой 22 ноября 1907 года по поводу каторжного приговора над социал-демократическими депутатами Второй Думы. И массовое движение рабочих вновь возродилось в конце 1911 года, опять-таки в связи с судьбой социал-демократических депутатов Второй Думы, этих передовых борцов, этих героев рабочего класса, дело которых теперь продолжают рабочие депутаты Четвертой Думы. Оживление политической борьбы приносит с собой и оживление экономической борьбы рабочих. Политическая стачка питает экономическую и наоборот. Волна догоняет волну, и мощным потоком рабочее движение устремляется против твердынь монархии царя и самодержавия капитала. Все новые и новые слои рабочих просыпаются к новой жизни. Все более обширные массы вовлекаются в новую борьбу. Стачки по поводу Ленского расстрела, забастовки 1 мая, стачки протеста против лишения рабочих избирательных прав и стачка протеста против казни черноморских матросов привлекли около 1 000 000 участников. Это были революционные стачки, стачки, пишущие на своем знамени. Долой монархию Романовых, долой весь старый, прогнивший, душащий Россию помещичий строй. Ширится, растет революционное движение рабочих. Рабочий класс начинает будить к новой борьбе и другие слои населения. Все честное, все рвущееся к лучшей жизни начинает протестовать против насилий царской своры. Даже буржуазия ворчит, даже она недовольна полным и безраздельным господством Пуришкевичей. Режим 3 июня никого и ничего не замирил. Все годы контрреволюции показали, что нет свободной жизни в России, пока цела монархия Романовых, пока неприкосновенно господство помещиков. Нарастает новая революция, в которой рабочий класс опять сыграет почетную роль вождя всей освободительной армии. На знамени рабочего класса по-прежнему написаны 3 старых требования, из-за которых принесено так много жертв, из-за которых пролито столько крови. 8-часовой рабочий день для рабочих. Вся помещичья, царская и монастырская земля без выкупа для крестьян. Демократическая республика для всего народа. Вокруг этих требований велась и ведется борьба в современной России. Их выдвинули рабочие и в недавние дни ленских забастовок. Их выдвинет рабочий класс и 9 января. Уже 9 января 1912 года рабочие в Петербурге, Риге, Николаеве пытались отметить стачками и демонстрациями. 9 января 1913 года мы сделаем это всюду, по всей России. 9 января 1905 года в крови рабочих родилась первая русская революция. Начало 1913 года пусть послужит преддверием второй революции в России. Дом Романовых, готовясь праздновать в 1913 году свой 300-летний юбилей, собирается еще надолго устроиться на спине России. Скажем же 9 января 1913 года этой шайке: «Довольно! Долой монархию Романовых! Да здравствует Демократическая Республика!» Товарищи, пусть 9 января 1913 года не пройдет неотмеченным нигде, где живет и борется русский рабочий. Собраниями, резолюциями, митингами и где можно, однодневной стачкой и демонстрациями отметим всюду этот день. Вспомним в этот день о павших в борьбе героях. Лучше всего мы почтим их память, если в этот день по всей России раздадутся наши старые требования. Демократическая республика. Конфискация помещичьих земель. Восьмичасовой рабочий день. Центральный комитет Российской социал-демократической рабочей партии. Товарищи, готовьте протест 9 января. Издана отдельной прокламацией в конце декабря 1912 года, начале января 1913 года. Печатается по тексту прокламации. Выборы в Петербурге. Письмо из Санкт-Петербурга. В отличие от выборов 1907 года, выборы 1912 года совпали с революционным оживлением среди рабочих. В то время, как тогда волны революции падали, а контрреволюция торжествовала, в 1912 году началась первая волна новой революции. Именно поэтому тогда рабочие выбирали вяло, а местами даже бойкотировали выборы. Бойкотировали, конечно, пассивно, показывая тем самым, что пассивный бойкот – несомненный признак вялости и упадка сил. Именно поэтому теперь, в атмосфере подымающейся революции, рабочие с большим интересом шли на выборы, отбросив прочь дряблое политическое равнодушие. Более того, рабочие боролись за выборы. Они добивались и добились права выборов путем грандиозных забастовок против разъяснений, несмотря на все полицейские ухищрения и преграды. Это несомненный признак того, что политический столбняк прошел, революция сдвинулась с мертвой точки. Правда, волна новой революции еще не так сильна, чтобы можно было поставить вопрос, скажем, об общей политической забастовке. Но она уже настолько сильна, что местами можно прорвать паутину разъяснений в интересах оживления выборов, в интересах организации сил пролетариата, в интересах политического просвещения масс. Глава 1. Рабочая курия. Часть 1. Борьба за выборы. Не лишне будет заметить, что инициатива забастовочной кампании принадлежала представителю Центрального комитета и Петербургскому комитету нашей партии. 4 октября поздно вечером, накануне выборов выборщиков, нам стало известно, что уездной комиссии разъяснены уполномоченные наиболее крупных заводов, Путиловского и прочие. Через час собирается исполнительная комиссия Петербургского комитета вместе с представителем ЦК и, составив новый список выборщиков, выносит решение об однодневной забастовке-протесте. Примечание. Представителем ЦК партии во время проведения избирательной кампании в Петербурге был Иосиф Виссарионович Сталин. Исполнительная комиссия Петербургского комитета, узкий состав ЦК, выделялась для ведения текущей работы. Ночью в тот же день собирается Путиловская заводская социал-демократическая группа и принимает решение Петербургского комитета. 5-го начинается Путиловская забастовка. Бастует весь завод. 7-го, в воскресенье, собирается заводская социал-демократическая группа Невского судостроительного завода и присоединяется к решению Петербургского комитета. 8-го бастует весь завод. За ними идут прочие фабрики и заводы. Бастуют не только разъясненные предприятия, но и неразъясненные, ПАЛЬ, а также те, которые по правилам о выборах не имели права выбирать по рабочей курии. Бастуют из солидарности. В революционных песнях и манифестациях нет недостатка. 8 октября поздно ночью становится известным, что губернская комиссия по выборам кассирует выборы выборщиков, отменяет разъяснение уездной комиссии, восстанавливает в правах путиловцев, привлекает к выборам большее число предприятий. Рабочие торжествуют победу. Рабочие победили. Интересна резолюция, принятая рабочими на Невском судостроительном и Путиловском заводах при объявлении забастовки. Протестуя против нарушения наших избирательных прав, заявляем, что только низвержение царизма и завоевание демократической республики могут обеспечить рабочим право и действительную свободу выборов. Резолюция ликвидаторов о том, что только всеобщее избирательное право в Государственную Думу могло бы гарантировать право выборов, была отвергнута. Резолюции эти предварительно обсуждались на заводских социал-демократических группах, и когда выяснилось, например, в группе Невского судостроительного завода, что резолюция ликвидаторов не встретила сочувствия, сторонники ее обязались не выставлять ее на митинги перед беспартийной массой, а поддержать принятую группой. К чести их следует заметить, что они исполнили свое слово. Зато антиликвидаторы ответили такой же лояльностью, проводя в уполномоченные Гудкова, которого, имея большинство на заводе, могли провалить. Было бы неплохо, если бы была хоть капля такого же чувства ответственности у Луча, который так хорошо умеет писать о том, чего не было на заводах, но который умолчал о вышеупомянутой резолюции на Невском, резолюцию же путиловцев, вдобавок еще исказил. Итак, рабочие боролись за выборы и добились выборов. Пусть извлекут из этого урок петербургские эсеры, так безуспешно выступавшие на Невском судостроительном заводе против выборов. Рабочие боролись за выборы под лозунгом демократической республики. Пусть извлекут из этого урок фетишисты частичных реформ, ликвидаторы из Луча. Часть вторая. Наказ депутату. Разъяснительные забастовки еще не были ликвидированы, когда собрался съезд уполномоченных. Можно было заранее сказать, что наказ, выработанный Петербургским комитетом и одобренный крупными заводами Питера, Путиловский, Невский судостроительный завод, ПАЛЬ, будет принят уполномоченными. И действительно, наказ был принят подавляющим большинством при незначительной группе воздержавшихся ликвидаторов. Попытки последних помешать голосованию были встречены возгласами «Не мешайте». В своем наказе депутату уполномоченные говорят о задачах 5-го года, о том, что задачи эти остались неразрешенными, что экономическое и политическое развитие России делает их разрешение неминуемым. Борьба рабочих и революционных крестьян за низвержение царизма, вопреки соглашательской политике кадетской буржуазии, борьба, вождем которой может быть только пролетариат, вот что могло бы разрешить по наказу задачи 5-го года. Смотрите наказ в «Социал-демократе», 28-29 номера. Как видите, это далеко не то, что либерально-ликвидаторский пересмотр аграрных постановлений Третьей Думы или всеобщие выборы в Государственную Думу. Смотрите платформу ликвидаторов. Примечание. Ликвидаторы исключили из своей избирательной платформы, изданной в сентябре 1912 года, основные политические лозунги программы «Минимум РСДРП». Лозунг «Демократической республики» они заменили требованием всеобщего избирательного права при выборах в Государственную Думу и органы местного самоуправления. Лозунг конфискации помещичьей земли требованием пересмотра аграрного законодательства Третьей Думы. Петербургские рабочие остались верными революционным традициям нашей партии. Лозунги революционной социал-демократии и только они получили признание съезда уполномоченных. На съезде решали вопрос беспартийный. Из 82 уполномоченных 41 просто социал-демократов и беспартийных. И если даже на таком собрании принят наказ Петербургского комитета, то это значит, что лозунги Петербургского комитета имеют прочные корни в чувствах и мыслях рабочего класса. Как отнеслись ко всему этому ликвидаторы? Если бы они верили в свои взгляды и не хромали по части политической честности, они повели бы открытую борьбу против наказа, выставив свой наказ, или, потерпев поражение, сняли бы со списков своих кандидатов. Выставили же они свой список кандидатов-выборщики в противовес списку антиликвидаторов. Почему было не выставить также открыто свои взгляды, свой наказ? И когда прошел наказ антиликвидаторов, почему было не заявить честно и открыто, что они, как противники наказа, не могут быть выбираемы в качестве будущих защитников наказа, что они снимают свои кандидатуры, очищая место сторонникам наказа? Ведь это элементарное правило политической честности. Или, может быть, ликвидаторы обошли наказ потому, что вопрос недостаточно полно дебатировался, а на съезде дело решилось голосами беспартийных? Но почему в таком случае они не подчинились решению 26 уполномоченных социал-демократов, нелегально собравшихся за несколько дней до съезда уполномоченных и после дискуссии принявших платформу антиликвидаторов большинством 16 против 9 при одном воздержавшемся, причем на собрании присутствовали и лидеры ликвидаторов, и их уполномоченные? Какими высшими соображениями руководствовались ликвидаторы, попирая одновременно и наказ всего съезда, и волю 26 социал-демократических уполномоченных? Очевидно, тут могло быть только одно соображение – насолить антиликвидаторам и как-нибудь протащить своих людей. Но в том-то и дело, что если бы ликвидаторы пошли в открытую борьбу, они не провели бы ни одного своего сторонника, ибо для всех было ясно, что ликвидаторский пересмотр аграрных постановлений Третьей Думы не найдет сочувствия среди уполномоченных. Оставалось одно – спрятать свое знамя, прикинуться сторонниками наказа, заявляя, что, собственно, мы тоже за такой же почти наказ, и как-нибудь провести своих людей. Они так и поступили. Поступая же так, ликвидаторы признали свое поражение, зачислив себя в политические банкроты. Но заставить противника свернуть свое знамя, то есть заставить его признать негодность своего знамени, то есть заставить его признать идейное превосходство своего врага, это именно и значит одержать моральную победу. И вот странность. У ликвидаторов широкая рабочая партия, у антиликвидаторов же только заскорузлый кружок. И все-таки узкий кружок победил широкую партию. Каких только чудес не бывает на свете. Часть третья. Единство как маска и выборы депутата. Когда буржуазные дипломаты готовят войну, они начинают усиленно кричать о мире и дружественных отношениях. Если какой-нибудь министр иностранных дел начинает распинаться за конференцию мира, то так и знайте, что его правительство уже отдало заказ на новые дредноуты и монопланы. У дипломата слова должны расходиться с делом, иначе какой же он дипломат? Слова – это одно, дело – совершенно другое. Хорошие слова – маска для прикрытия скверных дел. Искренний дипломат – это сухая вода, деревянное железо. То же самое следует сказать о ликвидаторах с их фальшивыми криками об единстве. Недавно товарищ Плеханов, сторонник объединения в партии, писал по поводу резолюции ликвидаторской конференции, что от них на 10 верст несет дипломатии. Примечание. Имеется в виду так называемая августовская конференция ликвидаторов, состоявшаяся в Вене в августе 1912 года. Эта конференция была созвана в противовес Пражской конференции большевиков. И затем тот же товарищ Плеханов назвал их конференцию раскольнической. Прямее говоря, ликвидаторы обманывают рабочих дипломатическими криками об единстве, ибо они, говоря об единстве, творят раскол. И действительно, ликвидаторы – это дипломаты в социал-демократии, прикрывающие хорошими словами об единстве скверное дело чинимого ими раскола. Когда ликвидатор распинается за единство, то так и знаете, что он уже попрал единство во имя раскола. Выборы в Петербурге являются прямым тому доказательством. Единство – это прежде всего единство действий социал-демократически организованных рабочих внутри рабочего класса, еще не организованного, еще не просвещенного светом социализма. Социал-демократически организованные рабочие ставят на своих собраниях вопросы, обсуждают их, выносят решения и потом, как единое целое, выступают перед беспартийными с этими решениями, безусловно, обязательными для меньшинства. Без этого нет и не может быть единства социал-демократии. Было ли такое решение в Петербурге? Да, было. Это решение 26 социал-демократических уполномоченных обоих направлений, принявших платформу антиликвидаторов. Почему не подчинились ликвидаторы этому решению? Почему они сорвали волю большинства социал-демократических уполномоченных? Почему они попрали единство социал-демократии в Петербурге? Потому что ликвидаторы – дипломаты в социал-демократии, творящие раскол под маской единства. Далее. Единство – это единство действий пролетариата перед лицом всего буржуазного мира. Представители пролетариата выносят решения и проводят их, выступая как единое целое при условии подчинения меньшинства большинству. Без этого нет и не может быть единства пролетариата. Было ли такое решение у петербургского пролетариата? Да, было. Это антиликвидаторский наказ, принятый большинством съезда уполномоченных. Почему ликвидаторы не подчинились наказу уполномоченных? Почему они сорвали волю большинства уполномоченных? Почему они попрали единство рабочего класса в Петербурге? Потому что ликвидаторское единство – дипломатическая фраза, прикрывающая политику срыва единства. Когда ликвидаторы, срывая волю большинства, проводя колеблющихся судаков, раздавая посулы самого дипломатического свойства, заполучили, наконец, трех выборщиков, возник вопрос «как быть?». Единственный честный выход был жеребьевка, и антиликвидаторы предложили ликвидаторам жеребьевку, а ликвидаторы отвергли ее. переговаривавшийся по поводу предложения с большевиком X, ликвидатор Y, имена переговаривавшихся с обеих сторон могут быть нами названы в случае необходимости и в условиях соблюдения необходимой конспиративности, после опроса своих единомышленников ответил, что жеребьевка неприемлема, так как наши выборщики связаны решением нашего руководящего коллектива. Примечание. Большевик X – Полетаев, ликвидатор Y – вероятно, Маевский, Гутовский. Упоминаемые ниже питерские ликвидаторы АБ и Л, Абросимов и Левицкий, Цедербаум. Пусть-ка попробуют опровергнуть это наше заявление, господа ликвидаторы. Срыв воли большинства социал-демократических уполномоченных, срыв воли большинства съезда уполномоченных, отказ от жеребьевки, отказ от единой кандидатуры в Думу – все это в интересах единства. Уж очень оригинальное у вас единство, господа ликвидаторы. Впрочем, раскольническая политика ликвидаторов не нова. Еще с 1908 года ведут они агитацию против нелегальной партии. Ликвидаторские бесчинства на выборах в Петербурге являются продолжением их старой раскольнической политики. Говорят, что Троцкий своей объединительной кампанией внес новую струю в старые дела ликвидаторов. Но это неверно. Несмотря на геройские усилия Троцкого и его ужасные угрозы, он оказался в конце концов простым шумливым чемпионом с фальшивыми мускулами, ибо он за 5 лет работы никого не сумел объединить, кроме ликвидаторов. Новая шумиха – старые дела. Но вернемся к выборам. Отвергая жеребьевку, ликвидаторы могли рассчитывать только на одно – на то, что буржуазия, кадеты и октябристы, предпочтет ликвидатора. Чтобы парализовать этот чистенький расчетец, Петербургский комитет не мог поступить иначе, как дать директиву баллотироваться всем выборщикам, ибо у ликвидаторов был и колеблющийся Судаков, и вообще у них не было сплоченной группы. Исполняя директиву Петербургского комитета, все выборщики-антиликвидаторы баллотировались. И чистенький расчетец ликвидаторов не удался. Деморализация была не у антиликвидаторов, а среди ликвидаторских выборщиков, которые против решения их коллектива баллотировались наперебой. Удивляться следовало бы не тому, что Гудков согласился на кандидатуру Бадаева, над Гудковым тяготел антиликвидаторский наказ, прошедший у него на заводе, а тому факту, что ликвидатор Петров, а за ним сам Гудков, баллотировались после избрания Бадаева. Из сказанного вывод один. Единство для ликвидаторов – маска, прикрывающая их раскольническую политику, конек, на котором они хотели въехать в Думу вопреки воле социал-демократии и пролетариата в Петербурге. Глава 2. Городская курия. Ленские события и вообще оживление среди рабочих не прошли даром для избирателя второй курии. Демократические слои городского населения значительно полевели. Если 5 лет назад, после поражения революции, они хоронили идеалы 5-го года, то теперь, после массовых забастовок, старые идеалы начали оживать. Создалось определенное настроение недовольства двойственной политикой кадетов, чего кадеты не могли не заметить. С другой стороны, октябристы не оправдали надежд крупных коммерсантов и фабрикантов. Открывались вакансии, чего кадеты опять-таки не могли не заметить. И кадеты решили еще в мае этого года играть на 2 фронта. Не бороться, а играть. Этим и объясняется та двойственность избирательной кампании кадетов в 2 различных куриях, которая не могла не поражать избирателя. Центром избирательной кампании социал-демократов сделалась борьба с кадетами за влияние на демократические слои. Гегемония контрреволюционной буржуазии или гегемония революционного пролетариата – это та самая схема большевиков, против которой многие годы безнадежно борются ликвидаторы и которые теперь принуждены были они подчиниться, как очевидной и неизбежной жизненной необходимости. Победа по второй курии зависела от поведения демократических слоев, демократических по положению, но не сознавших еще своих интересов. За кем пойдут эти слои? За социал-демократией или за кадетами? Был и третий лагерь, правые с октябристами, но серьезно говорить о черносотенной опасности не приходилось, ибо было ясно, что правые могут собрать лишь незначительное количество голосов. Разговоры же о незапугивании буржуазии, хотя они и имели место, смотрите статью ФД в «Невском голосе», вызывали лишь улыбку, ибо было ясно, что социал-демократии предстояло не только запугать, но и сбросить с позиции эту самую буржуазию в лице ее адвокатов, кадетов. Примечание. «Невский голос», еженедельная легальная газета меньшевиков-ликвидаторов, выходила в Петербурге в мае-августе 1912 года. «Гегемония социал-демократии или гегемония кадетов» – так ставила вопрос сама жизнь. Из этого было ясно, что необходима исключительная сплоченность социал-демократии во всем ходе кампании. Именно поэтому избирательная комиссия при Петербургском комитете пошла на соглашение с другой комиссией, состоявшей из меньшевиков и одиночек-ликвидаторов. Соглашение о лицах при полной свободе избирательной агитации с непременным условием о том, что в список кандидатов в Думу не может войти лицо, связавшее свое имя или деятельность с борьбой против партийности, извлечение из протокола переговоров. Известный список социал-демократов по второй курии получился лишь в результате отвода со стороны антиликвидаторов АБ и Л, известных питерских ликвидаторов, связавших свое имя и деятельность и прочее. Не лишне здесь же заметить для характеристики сторонников единства, что они после избрания Чхеидзе в Тифлисе решительно отказались заменить его кандидатурой бывшего члена Третьей Думы, социал-демократа Покровского, грозя параллельным списком и расстройством кампании. Но оговорка о свободе избирательной агитации оказалась, пожалуй, излишней, ибо ход кампании воочию показал, что никакая другая кампания невозможна в борьбе с кадетами, кроме кампании революционно-социал-демократической, то есть большевистской. Кто не помнит речей петербургских ораторов и кандидатов социал-демократии о гегемонии пролетариата и о старых методах борьбы в противовес новым парламентским, о втором движении и о негодности лозунга ответственного кадетского министерства? Куда девались причитания ликвидаторов о нераскалывании оппозиции, о полевении кадетской буржуазии, о давлении на эту буржуазию? А антикадетская агитация ликвидаторов из луча, евших и запугивавших кадетов, иногда даже чрезмерно, разве все это не свидетельствует о том, что даже устами младенцев изрекала истину сама жизнь? Куда же подевалась принципиальная совесть Дана, Мартова и прочих противников кадетоедства? Широкая рабочая партия ликвидаторов еще раз потерпела поражение в борьбе с подпольным кружком. Подумайте только, широкая рабочая партия в плену у маленького, ну совсем маленького кружка. Чудеса. Глава 3. Итоги. Из сказанного ясно прежде всего, что речи о двух лагерях, лагере сторонников 3-июньского режима и лагере противников его, не имеют почвы под собой. На деле выступали на выборах три, а не два лагеря. Лагерь революции – социал-демократы, лагерь контрреволюции – правые, и лагерь соглашателей, подкапывающихся под революцию, льющих воду на мельницу контрреволюции – кадеты. Об единой оппозиции против реакции не было и помину. Далее, выборы говорят о том, что размежовка между двумя крайними лагерями будет расти, что средний лагерь будет ввиду этого таять, освобождая демократически настроенных в пользу социал-демократии, а сам постепенно передвигаясь в сторону контрреволюции. Ввиду этого речь о реформах сверху, о невозможности взрывов и об органическом развитии России под эгидой Конституции теряют всякую почву. Ход вещей с неизбежностью ведет к новой революции, и нам придется пережить новый пятый год вопреки уверениям Лариных и прочих ликвидаторов. Наконец, выборы говорят о том, что пролетариат и только он призван стать во главе грядущей революции, шаг за шагом собирая вокруг себя все честное и демократическое в России, жаждущее освобождения Родины от неволи. Достаточно познакомиться с ходом выборов по рабочей курии, достаточно познакомиться с симпатиями петербургских рабочих, ясно выраженными в наказе уполномоченных, достаточно познакомиться с их революционной борьбой за выборы, чтобы убедиться в этом. Все это дает основание утверждать, что выборы в Петербурге целиком подтвердили правильность лозунгов революционной социал-демократии. Жизненность и мощь революционной социал-демократии – таков первый вывод. Политическое банкротство ликвидаторов – таков второй вывод. Газета «Социал-демократ», 30 номер, 12-25 января по новому стилю, 1913 года. Подпись К. Сталин. Печатается по тексту газеты. На пути к национализму. Письмо с Кавказа. В ряду постановлений, увековечивших славу ликвидаторской конференции, постановление о культурно-национальной автономии занимает не последнее место. Вот оно. Выслушав сообщение кавказской делегации о том, что как на последней конференции кавказских организаций РСДРП, так и в литературных органах этих организаций выяснилось мнение кавказских товарищей о необходимости выставить требования национально-культурной автономии, конференция, не высказываясь по существу этого требования, констатирует, что такое толкование пункта партийной программы, признающего за каждой национальностью право на самоопределение, не идет вразрез с точным смыслом последней и высказывает пожелание, чтобы национальный вопрос был включен в порядок дня ближайшего съезда РСДРП. Постановление это важно не только потому, что оно выражает оппортунистическое влияние ликвидаторов перед фактом поднявшейся националистической волны, оно важно еще потому, что в нем, что ни фраза, золото. Чего стоит, например, заявление о том, что конференция, не высказываясь по существу этого требования, тем не менее констатирует и решает. Ведь это решают только в оперетках. Или фраза о том, что такое толкование пункта партийной программы, признающего за каждой национальностью право на самоопределение, не идет вразрез с точным смыслом последней. Подумайте только. Упомянутый пункт программы, 9-й пункт, говорит о свободе национальностей, о праве национальностей свободно развиваться, об обязанности партии бороться против всяких насилий над ними. Говоря вообще, право национальности по смыслу этого пункта не должно быть ограничено. Оно может дойти как до автономии и федерации, так и до сепарации. Значит ли это, что для партии безразлично, одинаково хорошо, как именно решит свою судьбу данная национальность в пользу централизма или сепаратизма? Значит ли это, что на основании одного лишь абстрактного права национальностей, не высказываясь по существу этого требования, можно рекомендовать хотя бы и косвенно автономию одним, федерацию другим, сепарацию третьим? Национальность решает свою судьбу, но значит ли это, что партия не должна повлиять на волю национальности в духе решения, наиболее соответствующего интересам пролетариата? Партия за свободу вероисповеданий, за право людей исповедовать любую религию. Можно ли вывести отсюда, что партия будет стоять за католицизм в Польше, за православие в Грузии, за григорианство в Армении, что она не будет бороться с этими формами мировоззрения? И не ясно ли само собой, что 9-й пункт партийной программы и культурно-национальная автономия – две совершенно различные плоскости, которые в такой же степени могут идти вразрез друг с другом, как, скажем, Хеопсова пирамида и пресловутая конференция ликвидаторов? А ведь именно таким эквилибристическим путем и разрешает вопрос конференции. В упомянутом постановлении ликвидаторов самое важное – это идейный развал среди кавказских ликвидаторов, изменивших старому знамени интернационализма на Кавказе и добившихся от конференции этого постановления. Поворот кавказских ликвидаторов в сторону национализма – не случайность. Ликвидация партийных традиций давно начата ими. Упразднение социальной части программы «Минимум», отмена гегемонии пролетариата, смотрите дискуссионный листок второй номер, объявление нелегальной партии подсобной организации при легальных организациях, смотрите дневник девятый номер. Все это вещи общеизвестные. Теперь очередь дошла до национального вопроса. Примечание. Смотрите письма с Кавказа, страницы 189-192 настоящего тома. В девятом номере дневника социал-демократа Плеханов подверг критике выступление в «Голосе социал-демократа» грузинского меньшевика-ликвидатора Джибладзе. С самого начала своего появления, начала 90-х годов, организации на Кавказе носили строго интернациональный характер. Единая организация грузинских, русских, армянских и мусульманских рабочих, ведущих дружную борьбу с врагами – такова была картина партийной жизни. В 1903 году на первом учредительном съезде кавказских, собственно, закавказских, социал-демократических организаций, положившим начало Кавказскому Союзу, интернациональный принцип постройки организации был снова провозглашен как единственно правильный. С тех пор кавказская социал-демократия росла в борьбе с национализмом. Грузинские социал-демократы боролись со своими националистами, с национал-демократами и федералистами, армянские социал-демократы со своими дашнакцаканами, мусульманские – с панисламистами. Примечание. Панисламизм – реакционная религиозно-политическая идеология, возникшая во второй половине XIX века в султанской Турции среди турецких помещиков, буржуазии, духовенства и распространившаяся затем среди имущих классов других мусульманских народов. Панисламизм проповедовал объединение в одно целое всех народов, исповедующих ислам, мусульманскую религию. С помощью панисламизма господствующие классы мусульманских народов стремились укрепить свои позиции и задушить революционное движение трудящихся народов Востока. И в борьбе с ними расширяла и укрепляла свои организации Кавказская социал-демократия, независимо от фракций. В 1906 году на областной конференции Кавказа впервые выплыл вопрос о культурно-национальной автономии. Его внесла и требовала решения в положительном смысле группка кутаистцев. Вопрос был с треском провален, как выражались тогда, между прочим, потому, что против него одинаково резко выступили обе фракции в лице Кострова и пишущего эти строки. Было решено, что так называемое областное самоуправление Кавказа является лучшим разрешением национального вопроса, наиболее соответствующим интересам объединенного в борьбе кавказского пролетариата. Да, так было в 1906 году. И это решение повторялось на последующих конференциях, защищалось и популяризировалось как в меньшевистской, так и в большевистской кавказской печати, легальной и нелегальной. Но вот наступил 1912 год, и оказалось, что нам нужна культурно-национальная автономия, конечно, конечно, в интересах пролетариата. В чем же дело? Что изменилось? Может быть, кавказский пролетариат стал менее социалистичным? Но тогда ведь более всего неразумно воздвигать национальные организационные и культурные перегородки между рабочими. Может быть, он стал более социалистичным? Но в таком случае, как назвать тех, с позволения сказать, социалистов, которые искусственно воздвигают и укрепляют разрушающиеся и никому не нужные перегородки? Так в чем же дело? Да в том, что крестьянский кутаис потащил за собой социал-демократических октябристов Тифлиса. Дела ликвидаторов Кавказа отныне будет вершать запуганный воинствующим национализмом кутаистский крестьянин. Кавказские ликвидаторы не смогли устоять против националистической волны, они выронили испытанное знамя интернационализма и пошли шататься по волнам национализма, выбросив за борт последнее богатство. Куда оно? Какая вещь пустая? Но сказавший А должен сказать и Б. Все имеет свою логику. За грузинской, армянской, мусульманской и русской национально-культурной автономией кавказских ликвидаторов последуют партии грузинских, армянских, мусульманских и прочих ликвидаторов. Вместо общей организации пойдут отдельные организации по национальностям, так сказать, грузинские, армянские и прочие бунды. Не к этому ли ведут свое решение национального вопроса господа кавказские ликвидаторы? Что ж, мы можем пожелать им смелости. Делайте, что хотите делать. Во всяком случае, можем уверить их, что другая часть кавказских организаций, партийные социал-демократы из грузинских, русских, армянских и мусульманских, решительно порвут с господами национал-ликвидаторами, с этими изменниками славному знамени интернационализма на Кавказе. Газета «Социал-демократ», 30 номер, 12-25 по новому стилю января 1913 года. Подпись К. С. Т. Печатается по тексту газеты.